Готово сердце мое славить Господа, готово сердце мое слушать Слово Божье, да? А где сердце наше находится? Я вам в программке написал сегодня. Кто прочитал, тот знает. А? Хорошо, давайте мы начнем. Сегодня я проповедь назвал «Подражание». Подражание. Матфея 5 глава, 13-14 стих. Матфея 5 глава, 13-14 стих. Иисус говорит: «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям?» Помните, да, Леонид Малько приезжал, он нам целую проповедь о соли говорил. Вот. Дальше. «Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Ну, Иисус взял... А почему нет, Саша? Хорошо, ладно. Хорошо. Иисус, знаете, Иисус как бы на очень понятных примерах соль, свет объяснил нам вообще нашу функцию, нашу миссию в этом мире. Он не сказал, что покаявшиеся, уверовавшие, собирайтесь, начинайте церковь, стройте помещение, арендуйте помещение, проводите служение, поклоняйтесь, молитесь, ждите меня, я приду за вами. Нет, он сказал, что вы соль, вы свет. И он этим определил нашу активную функцию в этом мире. В этом мире. Именно вот там, в этом мире. Аминь. Помните, что соль делает? Она дает вкус, и она дает, и она предохраняет от порчи. Аминь, да? Поэтому, знаете, я как-то читал книгу одного японского писателя, он очень известный во всем мире, на многие языки переведен, и он посвященный буддист. И вот там в этой книге он знаете, высказался о христианстве. И при всем том, что он знает духовный мир, и при всем том он очень как бы нелестно сказал о христианах, о христианстве. Он сказал, что христианство это вообще, знаете, не имеет ни практического смысла, не имеет вообще никакого духовного смысла. Христианство это храмы, которые люди построили, такие красивые, конечно, архитектура, все. И христианство это религиозные обряды. То есть вот то, что он видел внешне, вот он поэтому и судил. Хотя для меня было очень удивительно, это очень эрудированный человек, это, во-первых, понимает духовный мир, но вот он христианство вот таким вот образом оценил. Он говорит, это вообще, не имеет смысла, люди сами себя обманывают, там, чем-то занимаются. Вот. И что такое видимые вещи? Видимые вещи люди видят в христианстве что? Действительно, видят храмы, да? Видят, может быть, картины, произведения искусства. Люди видят, допустим, видят эти религиозные обряды. Все знают, что такое христианство, это пойти поставить свечку, это пойти помолиться иконе и так далее. То есть вот люди, которые нерожденные свыше, люди, которые с церковью мало вообще соприкасались, у них вот такое представление. Но кроме того еще, знаете, люди в мире, вот люди нерожденные свыше, и вот этот вот японец наверняка лично знал христиан. Наверняка знал, что вот этот человек, он христианин, он говорит, что я христианин, он, может быть, ходит в церковь или не ходит там, неважно. Он говорит, я христианин. Наверняка, то есть, понимаете, что еще видимо? Видимо, это жизнь христиан. Видимо, это храмы, это религиозные обряды, но видимо, почему люди делают какой-то вывод о христианстве, об учении Иисуса Христа, это наша с вами жизнь. Нас многие знают, люди, которые неверующие в этом мире, они нас тоже знают, и по нам они судят, что такое христианство, что такое учение Иисуса Христа, нужно это или нет. Старшее поколение, знаете, 100% слышала, была такая группа Beatles, да, это с 60 по 70 год они активно гастролировали, и это была группа, которая действительно, они были идолами до сих пор. Я как-то недавно здесь пошел в один парк, и там слышу, музыка играет, и там смотрю, группа какая-то играет, и я с Никой был. И я прислушался, что-то знакомое, подошел поближе, точно, они играют репертуар Битлз. И они были, у них даже костюмы были под Битлз одеты. Люди уже в возрасте, они играют, и другие там собрались, слушают. Вот, и, ну, почему я говорю, это потому что они очень известны были. И вот руководитель, один из лидеров этой группы, Джон Леннон, он однажды сказал такую фразу, когда они были на пике популярности, он такую фразу сказал. Он говорит, Христос был all right, но его последователи, то есть это мы с вами, это ничтожные съежившиеся личности. Поэтому, потому что последователи Иисуса Христа такие, он говорит, поэтому мы популярнее Христа, поэтому о Христе скоро забудут, а о нас будут помнить. Вы понимаете, почему он так говорил? Он не глупый человек. Он не глупый человек, понимаете? Но глядя на жизнь христиан, да, он вот сделал вот такой вот вывод. Он сделал вот такой вывод. Но прошло немного времени, в 80-м году его застрелили в Нью-Йорке один из поклонников. Они действительно идолами были. Один из поклонников, чтобы прославиться, он его застрелил. Застрелил в Нью-Йорке. Битлз, ну, в общем-то, распался уже, будем говорить, в 70-м году. Кто сегодня, ну сегодня, я повторяю, вот молодежь наверняка не знает, ну, кто серьезно музыкой интересуется, может быть, и слышали. То есть о них уже, это уже как бы все старое, уже сегодня новые кумиры, новые звезды и так далее. Так вот, я повторяю, Битлз не стало, Джона Леннона не стало, а Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Аминь? Аминь. Но я к чему говорю, что люди в мире... С Иисусом Христом все нормально. Все нормально. Вчера, сегодня и вовеки тот же. Но люди в мире сегодня смотрят на нас. Иисус говорил, я уйду, но вы останетесь. Вы есть соль, которая имеет силу, и вы есть свет, который не должен, знаете, под кроватью стоять, не должен стоять под каким-то там горшком и так далее. Знаете, когда Иисус сказал, вы соль земли, вы свет этому миру, мы имеем право так говорить о себе. Ты можешь сказать, что я соль земли? Скажи, пожалуйста, вслух. Скажи, я свет этому миру. Аминь. Аминь. Если Иисус так сказал, значит, так оно и есть. Значит, так оно и есть. И значит, даже если кто-то скажет, понимаете, зная, может быть, твою жизнь, зная, может быть, твои ошибки, зная, может быть, твои падения там и так далее, он, может быть, скажет, ну какая ты соль? Какая ты соль? Ну, какое ты влияние оказываешь на кого-то, тебя не видно и не слышно. Ты все равно должен будешь сказать, да, я соль. Я соль. Может быть, я соль, потерявшая силу, но тем не менее я соль. Если тебе скажут, ты свет, какой ты свет? Какой ты свет? Ты кому ты светишь? Слушай, от тебя ничего, тебе, мало кто знает, что ты христианин вообще. Ты все равно должен будешь сказать, нет, я свет. Я свет. Просто меня горшком накрыли. Или меня под кровать поставили. И поэтому света не видно. Но тем не менее, ты свет и ты соль. Аминь. И знаете, Писание говорит, что соль, потерявшую силу, выбрасывают. Аминь. Свеча, поставленная под сосуд, что с ней случится? Она потухнет. Она потухнет, да? Кислород сгорит, кислорода нет доступа, она потухнет. Вот. Но что интересно, да, как бы... Пророк Исаия говорил о нашем Господе, о Иисусе Христе, он говорил, 42 глава, 3 стих, 42 глава, 3 стих, он говорил, что он трости надломленной не переломит, и льна курящегося, или пахнущего, в английском пахнущего, ну, как бы в греческом пахнущего, и льна, ну в русском, курящегося не угасит. Будет производить суд поистине. Что такое трость надломленная, мы понимаем, да? Но если переводить на нас, то трость надломленная – это надломленный христианин. Это может быть соблазнившийся христианин, это разочаровавшийся христианин. Ну что-то, ну бывают такие периоды в жизни, не в порядке, понимаете? Вот, ну не в порядке. Вот. Лен курящийся – это фитиль, это, вы знаете, это лампада была, и фитиль из льна был сделан, зажигали, он горел. И пока масло было в лампаде, он горел. Как только масло заканчивалось, фитиль начинал гаснуть, дымить. И причем, когда лен дымит, то очень неприятный запах, говорят, распространяется. И что его брали? Его брали и выбрасывали просто. Но о нашем Господе сказано, что когда у христианина кончается масло, когда кончается запал, когда уже все надоело, одно и то же, приходим тут, вот прославляя, песни одни и те же поем, потом проповеди одни и те же слушаем, уже этих проповедей наслушались уже и по интернету, и везде, одно и то же, одно и то же, одно и то же. И когда вот это, вот, знаешь, вот общение со Святым Духом уже теряется, когда, может быть, где-то вера оскудевает, ну, все в какую-то такую рутину превращается, понимаете, и... То есть и в этот момент христианина очень легко узнать. Вот очень легко узнать, когда начинает просто негативизм идти из наших уст, когда критика, когда начинаем искать виноватых друг в друге, когда вот эти вот все вещи, и они воняют, понимаете? Когда вот слышишь, человек начинает кого-то критиковать, кого-то осуждать, кого-то, вместо того, чтобы посмотреть на себя и сказать, что, ну, какая мне разница, что там вот у него, во мне-то что, почему вот я? Вместо того, чтобы искать проблему в себе, начинает дымить. И знаете, слава Богу, что вот таких людей, вот каждый может из нас в таком состоянии оказаться, где-то надломиться, где-то начать, знаешь, критиковать, где-то осуждать, где-то дымить, где-то вонять, понимаете? И Бог написано, что Он не выбрасывает это. Он не выбрасывает это. У Бога есть сила восстановить нас, у Бога есть сила исправить нас, у Бога есть сила зажечь нас. Мы должны это четко знать, мы должны это понимать, мы должны понимать, что у нас нет вообще тупиков, понимаешь, даже если мы потухли, даже если мы этот дым начали пускать, начали вонять, понимаете, на окружающих, мы должны понимать, однажды остановиться и сказать: Бог силен восстановить меня, Бог силен добавить масла в мою лампадницу, я снова буду гореть. Аминь. Аминь. И знаете, мы несовершенны, это 100%, поэтому, когда мы начинаем свидетельствовать людям, может быть, проповедовать слово, может быть, служить каким-то образом людям, там, где нас не знают, да, все может быть очень хорошо. Люди нас воспринимают, люди воспринимают то, что мы говорим. Почему? Потому что они думают, что вот то, как он говорит, так он и живет. Но они же не знают меня, правда, да? Почему, допустим, гость приезжает в церковь, да, и он проповедует, и потом говорит, кому нужна молитва, выходите, и мы выходим, да. Если я вот сегодня проповедую и скажу, кому нужна молитва, выходите, выйдет в разы меньше. Почему? Потому что вы меня знаете уже, потому что вы меня слышите не один раз, правда, да? Ну, правда или нет? Ну, когда гость, понимаете, я сам это знаю, потому что когда, допустим, приезжает гость, и потом, когда люди выходят, он говорит: пастор, иди, помоги мне. Я понимаю, что вы ждете не меня, а его. Поэтому я подхожу к нему, ложу руку на него и хожу с ним вот так вот. Вот, молюсь, понимаете. Я понимаю, что ваша вера, она где-то на него настроена. Но это неправильно. Это неправильно. Это так, но это неправильно. Амен. Ты должен быть готов просто от любого, может быть, осел на тебя там руку свою положит или еще что-то. Ты должен быть понять, что не осел там, не кто-то, а Господь исцеляет. Амен. Если ты, я повторяю, вот если ты будешь проповедовать, свидетельствовать там, где люди тебя не знают твою жизнь, они подумают: да, он хорошее слово сказал, он так и живет, как он это, поэтому ему можно довериться и так далее. Если ты будешь проповедовать там, где тебя люди хорошо знают, ну, эффект от проповеди может быть меньше, потому что люди тебя знают. Аминь. Аминь. Вы знаете, реально, я действительно в служении, да, как-то вот я по себе могу сказать, я больше доверяю тем людям, которых я знаю. И когда они служат, я зная их жизнь, если я знаю, что они служат, и я знаю, что они так и живут, и, по крайней мере, стараются, я доверяю. Даже если они где-то какие-то ошибки делают, я доверяю таким людям. И если я знаю, что человек, живет не так, как он проповедует, мне трудно уже. Я понимаю, что, может, правильно слово говорит и так далее. Мне уже трудно довериться ему, доверить и так далее. Апостол Павел понимал вот этот принцип, поэтому он стремился жить именно так, о чем он проповедовал. Поэтому он нам говорит, знаете, поэтому он нам говорит, 1 Коринфянам 4 глава 16-17 стих. 1 Коринфянам 4 глава 16-17 стих. Он говорит: умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Вот этих слов, как я Христу, там, в общем, это добавлено. Но он говорит буквально: умоляю вас, подражайте мне. Он так говорил, потому что не только его откровение, не только его послание, но его личная жизнь, она была иллюстрацией того, о чем он проповедовал. Если он говорил «прощайте», то он прощал. Если он говорил «смиряйтесь», то он смирялся. Если он говорил о том, что Дух Божий – это Дух силы, Дух любви, Дух здравого рассудка, то он всей своей жизнью, он и показывал это. Поэтому он имеет такое дерзновение. Он говорит «подражайте мне». Вы сейчас Христа не видите, многие из вас Христа не видят, это Павел в своей аудитории говорил, но вы видите меня, но вы видите мою жизнь, подражайте мне. Поэтому апостол Павел, мы можем его как пример взять, он был реально солью, которая имеет силу, он был реально светом, который действительно светил тем, которые вокруг него были. И он говорил, подражайте мне, и это здорово, что он оставил нам свои послания, это здорово, что он очень много рассказывал о своей жизни, потому что мы можем учиться на этом и подражать ему. В чем мы можем подражать апостолу Павлу? Это 17 стих, 1 Коринфянам 4:17. «Для сего» или «для этого», то есть для того, чтобы вы знали, в чем мне нужно подражать, «я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу во всякой церкви». Апостол Павел во всякой церкви, в том числе и в нашей, вот сегодня, чему он учил? Он учил своим путям во Христе. Своим путям во Христе. Потому что только идя, когда мы идем путями во Христе, мы можем быть солью, не потерявшей силу, и мы можем быть светом, который светит всем вокруг. Только когда мы идем путями во Христе. И апостол Павел говорит, я во всякой церкви, во всех церквях, тогда и сегодня я учу тем путям, которыми я сам прошел, где я сам получил какой-то опыт. Понимаешь? И вот о путях во Христе вот что он говорил. 2 Тимофея, 4 глава, 6-7 стих. Знаете, когда пришло время его, он уже чувствовал, что скоро придет время, когда он встретится с Господом, скоро он уйдет, что скоро его казнят, он уйдет. И он писал своему ученику Тимофею, он говорит, «Я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало». И в этот момент он, как бы оглядываясь на свой путь, который он прошел, Он дает ему три характеристики тому пути, которым он прошел в этом мире, пути во Христе, он дает три характеристики. Первая характеристика, читаем, подвигом добрым я подвязался. Значит, вообще-то там, знаете, написано, это русский перевод, там написано, «Хорошей борьбой я поборолся». «Хорошей борьбой я поборолся». В английском «good fight». «Good fight». «Хорошей борьбой я поборолся». Поэтому пути во Христе, первая характеристика путей во Христе, если мы идем ими, это борьба. Это борьба. Чтобы идти путями во Христе, нужно быть хорошим борцом. Нужно быть хорошим борцом. Не нытиком, не критиком, не каким-то судьей. Нужно быть борцом. Хорошая борьба. Он говорит, я хорошей борьбой поборолся. Поэтому, чтобы быть солью, которая имеет силу, чтобы быть светом, который светит, во-первых, нужно бороться. И мы подробно, я, наверное, может быть, в следующее воскресенье буду об этом говорить или не об этом, но неважно. Сегодня я об этом детально не буду говорить, о борьбе. Вторая характеристика – течение совершил. Опять же, если просто буквально с греческого брать, это бег закончил. Согласитесь, что путь, что такое путь? Это движение, правда, да? Вот сегодня вы проделали путь из своего дома сюда, правда, да? То есть, и вы его проделали на чем? На машинах, да? Если бы мы жили где-то еще там в России, там в Союзе, то, может быть, и пешком пошли бы, на автобусе и так далее. То есть, Путь, во-первых, это движение, а движение это как бы у него есть способ передвижения. Передвигаться можно на чем? На машине, передвигаться можно пешком, передвигаться можно бегом трусцой, передвигаться можно на осле, да на чем угодно, правда? Можно передвигаться. Но путь во Христе это бег. Это не на осле, это не на автобусе. Это бег. Что такое бег, вы понимаете, да? Это хороший бег, это не бег трусцой. Понимаете? Это бег. Бег совершил. Бег совершил. Мы сегодня подробнее об этом поговорим. Поэтому на путях во Христе люди бегут. Люди борются. Второе, люди бегут. То есть путь во Христе – это бег. И третья характеристика – веру сохранил. Веру сохранил – это везде во всех переводах. Веру сохранил. Веру сохранил. И это тоже не проходной такой пункт. Потому что много охотников в этом мире на нашу веру, чтобы ее разрушить, там, убить, погубить, там, украсть и так далее. Поэтому он и говорил, я веру сохранил. Он говорит, я не просто, ну как-то так вот, он говорит, сохранил. Сохранил это тоже, знаете, какие-то усилия, какая-то может быть борьба. Аминь. Поэтому если ты сегодня борешься хорошей борьбой, если ты сегодня бежишь, во Христе. Если ты сегодня хранишь свою веру во Христе, значит, ты на путях во Христе. Значит, ты вот та соль, которая имеет силу, значит, ты действительно тот свет, который светит всем в этом мире. Амен. И ты подражаешь Павлу. Если ты вот эти борешься борьбой, хранишь веру, если ты бежишь, ты подражаешь Павлу. Павел говорит, подражайте мне. Вот он говорил, в чем подражайте. Вот он говорил, в чем подражайте. Мы зачастую очень легко так говорим, подражайте Павлу. Ну, наверное, это я должен мертвых воскрешать. Да, и мертвых тоже. Но, знаете, прежде чем ты мертвых будешь воскрешать, тебе надо бороться, тебе надо бежать, и тебе надо хранить веру. Аминь. Аминь. И вот давайте мы приступим к течению «совершил» или «бег закончил». 1 Коринфянам 9 глава 24-25 стих. 1 Коринфянам 9 глава 24-25 стих. Апостол Павел пишет. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище, ну или дистанцию, бегут все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить». Все подвижники воздерживаются от всего. Ну, то есть все подвижники, тот, кто бежит, воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. Первая характеристика бега во Христе, да, бега по путям во Христе, это воздерживаться от всего. Воздерживаться от всего. И знаете, что такое «всего»? 1 Коринфянам 6 глава 12 стих. Общую такую характеристику, вот от чего воздерживаться надо. 1 Коринфянам 6 глава 12 стих. Здесь апостол говорит, все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. А в 10 главе, там, в 23 стихе он добавляет, что все мне позволительно, но не все назидает. Итак, смотри, все, что не полезно, все, что не назидает, все, что пытается обладать тобою, это мешает нам бежать по путям во Христе, и от этого нужно воздерживаться. Я 100% уверен, практически каждый из вас знает какие-то проблемы, что его держит, что ему мешает, что им обладает, у кого, ну, что угодно. У кого-то это может быть чревоугодие, у кого-то это может быть... У кого-то это может быть там зависимость от компьютера, от телефона, от чего угодно. То, что мешает, то, что ворует время, то, что забивает наши мозги не тем, что надо и так далее. Я уверен, что каждый из вас способен оценить это. Оценить это. Амен. Даже, смотрите, мало того, даже сам Христос, даже Слово Божье может быть не полезно. Может быть, при определенном отношении к этому, при нашем неправильном отношении ко Христу, при нашем неправильном отношении к Божьему Слову, они могут быть неполезны. Давайте прочитаем. Неполезными и не назидать нас. Галатам 5 глава, 1-2 стих. Галатам 5 глава, 1-2 стих. «Стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Там я пропускаю, потому что не будет вам никакой пользы от Христа. От Христа, может быть, мы можем так его воспринимать, что нам никакой пользы от Христа не будет. Евреям 4 глава, 2 стих. Евреям 4 глава, 2 стих. «Не принесло им пользы слово, слышанное, нерастворенное верою слышавших». Вы понимаете, нам нужно воздерживаться, от тех вещей, которые нас пытаются нами обладать. Нам нужно воздерживаться от тех вещей, которые воруют, может быть, наше время. И нам нужно воздерживаться от любого вида рабства закона. Нам нельзя судить людей по закону. Он против меня что-то сделал, я на него обиделся. Это закон. По закону ты правильно сделал. Он у тебя вырвал глаз, вырви у него тоже. Это закон. Аминь. Ну, я тему не собираюсь развивать, понимаете? Я не собираюсь. Суды, зависть – это закон. Это рабство. Амен. Мы должны воздерживаться от того, чтобы слушать Божье Слово, но его не исполнять. Потому что Слово Божье тогда никакой пользы нам не приносит, не назидает. Аминь. Поэтому воздерживаться от всего, что мешает тебе идти по путям Христа. Это первая характеристика путей во Христа. А что такое воздержание? Помните, воздержание – это что? Плод Духа. Это 5 глава Галатам, 23 стих. Это плод Духа. Это когда твой возрожденный дух заставляет твое тело, заставляет твою душу делать, что полезно, что назидает и разрушает всякий контроль над твоим телом и над твоей душой, который мешает твоим путям во Христе. Амен. Поэтому воздержание от всего, что не полезно, что не назидает, что обладает нами, это уже составляющая бега по путям во Христе. Согласитесь, что бег это он состоит из нескольких составляющих. Первая составляющая – бегут ноги, да? Второе – работают руки. Третье – работает сердце, работают легкие и так далее. Правильно, да? Поэтому бег по путям во Христе – первая составляющая – это воздержание от всего. Это не все, но это важно. Важно воздерживаться от всего, что не приносит пользы, что не назидает и что пытается тобой обладать. Может быть, это эмоция какая-то, которая тобой обладает, от нее нужно воздерживаться. Амен. Вторая характеристика пути во Христе. 1 Коринфянам 9 глава 26-27. Апостол Павел говорит, продолжает то, что мы сам с вами читали выше. «И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы, проповедуя другим самому, не остаться недостойным». И здесь сразу же перейдем ко 2 Коринфянам, 11 глава, с 24 стиха. «Когда Павел свидетельствовал о Христе, его тело очень сильно страдало. И для того, чтобы свидетельствовать о Христе, Павлу приходилось каждый раз усмирять и порабощать свое тело. Потому что как только ему приходила мысль, как только Дух Святой ему говорил, иди туда-то, начинай проповедовать, его тело кричало, не надо». Меня будут бить. И смотрите, 2 Коринфянам 11 глава, с 24 стиха, он говорит, «От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного, 3 раза меня побивали палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской, много раз был в путешествиях, в опасностях, в труде, в изнурении, часто в бдении, в голоде, жажде, часто в посте, на стуже, в наготе. Вообще, вот это тело получило, да? Вот это тело у Павла получило. Нам, может быть, если мы всех соберем, мы, наверное, и то не наберем такого количества, такой суммы, понимаешь? Тело Павла платило цену за то, чтобы он не прогуливался, не прохаживался, не проводил время, а бежал по пути во Христе. Наше тело, оно нормальное, оно хорошее, оно хочет спать, оно хочет есть, оно не хочет поститься, оно не хочет многие вещи делать, которые нужно делать в Господе. Правда, да? Поэтому, чтобы бежать путями во Христе, чтобы светить, творить дела Божьи, чтобы усиленно молиться, нам нужно подражать Павлу, усмирять и порабощать свое тело. От этого никто никуда из нас не уйдет. Амен. Если ты хочешь действительно реально подражать Павлу, бежать по путям Христовым, тебе нужно усмирять и укрощать и порабощать свое тело. Аминь. Аминь. Я помню, вот в Нью-Йорке есть пастор Слава Самойлович, и он рассказывал, он говорит, ну я, говорит, очень ревностный был, говорит, вот если что-то там не получилось у меня или... если что-то там в служении не получилось. Он говорит, я сразу в пост шел. И говорит, если тело говорит, то я, говорит, так, все, иду на один день в пост. И он говорит, я пошел в пост. И если тело начинает, говорит, возмущаться, если начинает что-то там, ну, как бы, брыкаться или что, я говорю, да ты еще и голос поднимаешь, на 3 дня в пост пойдешь. И он говорит, я его приучил так, что он уже не пикнул, в пост, значит, в пост. Один день. Амен. А следующее. Итак, первая характеристика нашего, бежим мы или не бежим. Первое, это воздерживаемся от всего, что нас не назидает, не дает никакой пользы, что пытается обладать нами. Второе, мы сказали, это усмирение нашего тела. Третье, это вот что. Рассказав Тимофею там о своих путях, Павел говорит, 2 Тимофея, 4 глава, 8 стих. 2 Тимофея, 4 глава, 8 стих. «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Павел боролся, Павел бежал, Павел хранил веру, но поймите, он ни с кем не соревновался. Знаете, иногда в церкви бывает такое соревнование, кто лучше спел, кто лучше сыграл, кто лучше отпроповедовал, кто лучше помолился, кто еще там что-то лучше. Это не пути Христовы. Если соревнование какое-то есть, если какое-то соперничество есть, это не пути Христовы. Никакого соперничества быть не может. Амен. Потому что написано, что всем возлюбившим явление Его Господь приготовил венцы. Твой венец никто от тебя не возьмет. Будь верен на том месте, где Господь тебя поставил, понимаешь? Будь верен. Надо, Господь тебя поднимет, надо, Он тебя продвинет. Амен. Никакого соперничества не должно быть. В церкви никакого соперничества не должно быть. Амен. У каждого свое место. Из каждого Господь спросит на основании тех талантов, которым ему дал. Дал один талант, спросит за один талант. Дал 5 талантов, спросит за 5 талантов. Никакого соперничества. А что ему 5 талантов, а мне 1? Какая тебе разница? Будь доволен один, с одним чуть попроще. Аминь. Аминь. Никакого, если ты чувствуешь, что ты сам впал в это соперничество, или видишь там брат и сестра, ну каким-то образом что-то надо делать, это неправильно, это мы сбились с путей Христовых. Амен, да? Бегущему по путям во Христе Павел советует Галатам 5:26. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Не будем завидовать, не будем тщеславиться, не будем друг друга раздражать. Иди своим путем. Иди своим путем. Иди делай то, что Бог тебе доверил. Амен. Амен. И не волнуйся, что кто-то что-то больше сделал там или еще что-то. У того свой венец, у тебя свой венец. Амен. Всем возлюбившим явление Его Господь приготовил венцы. Амен. Это третье. И последнее, чем характеризуется бег по путям во Христе, это образ мышления. Образ мышления. Я зачитаю большой отрывок, мы ему не будем показывать, потому что я его очень сильно сократил. Апостолы Иаков, Петр, Иоанн, Павел, все они до одного говорили о венцах. Все до одного они говорили о венцах в своих посланиях. Значит, венцы – это важно. И я вот просто возьму то место Писания, где Иисус открыл апостолу Иоанну, какие венцы нас ждут. И это Откровение со 2 главы, там книга Откровения. Он сказал, побеждающему, то есть который добежал до финиша, который боролся, который бежал, который хранил веру, он говорит, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божьего. Я понимаю, что сегодня нам это трудно воспринять, это очень сложно. Дам вкушать от древа жизни, которое посреди, мы не знаем, что это такое, мы не знаем, что это приносит. Один пастор рассказывал, он говорит, однажды я вижу сон, я в саду Божьем, и какое-то дерево, может быть, это не дерево жизни, но там дерево, такие плоды вкусные. Я подошел, говорит, откусил, ем, такой вкус, никогда такого в жизни не переживал. В это время жена будет, вставай на работу уже. Он говорит, я проснулся, говорю, что ты не могла подождать, я не доел этот фрукт, говорит. Но что интересно, он говорит, вкус, говорит, я проснулся, а вкус, говорит, во рту был. Вкус еще, говорит, какое-то время был во рту. Дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая. Побеждающий не потерпит, это венец. Это венец. Он не просто там лавровые венки повесил и все. Что с этими лавровыми венками делать на небе? Вот они, венцы, понимаешь? Венец дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая. Еще один венец. Не потерпит вреда от второй смерти. Вторая смерть – это озеро огненное. Мы не потерпим вреда. Кто-то добежал до финиша, не потерпит вреда. Он не будет видеть этого озера огненного. Дам вкушать сокровенную манну. Что это такое? Я не знаю, но это, я думаю, что это выше нашего понимания просто. Дам вкушать сокровенную манну. Дам ему белый камень. И на камне написанное новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает. Это венец. Дам власть над язычниками. Венец. Дам ему звезду утреннюю. Венец. Что такое звезда утренняя? Мы не понимаем, но это венец. Дальше. Побеждающий облечется в белой одежды. Не изглажу имени его из книги жизни. Мы думаем так просто. Для Бога, я не думаю, что для Бога просто. Но для него просто, с одной стороны, изгладить кого-то, понимаешь? И с другой стороны, конечно, его сердце болит за каждого человека. Вот. А он говорит, побеждающего, имя его из книги жизни не изглажу. Мало того, вот тут написано, он мне очень нравится. Я, говорит, исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами. Представьте, отец сидит, ангелы, и Иисус подходит и говорит, Отец, вот ее зовут, вот это ее имя. И все ангелы это, понимаете, он подходит и говорит, вот Галя, ее Галя зовут, отец. Как будто отец не знает, но он знает. Но он тем не менее говорит, ее Галя, она была верна, она бежала, она боролась, она веру хранила. Понимаете, каждого из нас, понимаете, тех, кто добежал, просто Иисус придет и будет представлять, говорит, вот это он, вот это Николай, вот это Володя, вот эти вот, и так далее. Он будет представлять, понимаете? Это мы сейчас сидим, знаешь, и то, когда нас представляют важным людям, мы все равно что-то переживаем, да, особенно важный человек, как-то мы все равно. А это Бог, понимаешь, Отец стоит, и Иисус будет представлять нас каждого. Времени хватит. Аминь. Это венец. Дальше, побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего. Мы понимаем, что есть люди, которые являются столпами. И, допустим, вот в этой церкви есть люди, которые являются столпами, на которых действительно держится церковь, будем так говорить. Вот. Столпами в храме Бога моего, а там вообще столпом в храме Бога моего на небе, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Когда кто там, Иоанн и Иаков попросили, чтобы она подошла и сказала, разреши моим сыновьям, моим детям сесть по правую и по левую сторону там и так далее. Он не сказал, он говорит, это я не решаю эти вопросы. Но здесь написано, что побеждающему, тот, кто четко прошел этот путь во Христе, кто бежал, кто боролся, кто веру сохранил, здесь написано, дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. И представляешь, это не просто, мы иногда идем в какие-то такие места, которые чем-то, может быть, известны, знаменательны, и фотографируемся там. Допустим, не знаю, зашел там в Эрмитаж, там трон, русских царей. Пошел, сел, тебя сфотографировали. Ну, тут сел и тут же ушел. А там как посадили, это же на вечность. Понимаешь? Халлилуйя. Поэтому, знаете, венцы – это важно. И Павел, вот о мышлении я хочу сказать. Павел, он воздерживался от всего. Трудно воздерживаться от всего. Трудно. Иногда даже не от всего, и то трудно. Иногда от какой-то вещи от одной. Трудно. Но он воздерживался, он усмирял, порабощал тело, потому что был стимул. Он хотел получить венец. Братья и сестры, это не серьезно, если кто-то думает, да как, ладно, да не до венца, там, как вот, я не знаю, ты слышал эти выражения, я в наших церквях уже не слышал, но говорят, раньше говорили, да хоть бы до порога, там, и так, ну это не серьезно. Но Бог не хочет этого. Он говорит, венцы приготовлены, стремитесь к венцам. Понимаете? Мысли о венце, когда Павел, он был, когда его били, когда он сидел, может быть, в этой тюрьме, помните, его там заковали с силой там, в колоды и так далее. Наверное, вот он думал, а у него были мысли не о том, что вот ноги там закованы, руки закованы, там условия такие. Наверное, он думал, слушай, меня ждет венец. Меня ждет венец. Это когда-то кончится. Сегодня у человека, я повторяю, однажды, ну, и как бы я болел, и ну, были такие не очень... такие сильные боли, и все равно в этот момент мысль пришла, когда я понял, что да пусть я буду годы болеть, пусть я буду годы переносить эти мучения, да, которые в тот момент у меня были, но впереди у меня вечность, и там я этого переносить не буду. И знаете, реально пришли силы, понимаете, тоже уже не знал, уже, что делать. А тут реально пришли силы, понимаете. И поэтому мысль о венце, Павел не смог бы пройти свой путь, если бы он не думал о том финише, к которому он идет, о том, что ждет его там. Он бы не смог бы пройти, это очень трудный путь. И мы только что прочитали, там голод, лишение, гонение, били, там тонул, камнями побивали. Он бы не смог это пройти, если бы не было смысла, если бы не было цели. У каждого из нас должна быть цель. У каждого из нас должна быть эта цель. Бегущий, мы сможем пройти все, мы сможем пройти, мы сможем пробежать, мы сможем веру сохранить, мы сможем бороться, когда у нас будет стимул. Стимул, понимаешь? Когда у Павла голова не была забита временными трудностями, он везде это пишет. Да не заботьтесь вы, отдайте все, возложите все свои заботы на Господа. Поэтому, когда были проблемы, когда он смотрел как бы поверх них, и он видел финиш, он видел, что там его ждет венец. Венец, понимаете? Каждого из нас ждет венец. У нас, у каждого, я не знаю, сколько там, кому каждому из нас Господь отпустил, сколько лет, но поверьте, это не так много. Даже если ты сегодня там тинейджер, у тебя еще впереди все, это немного на самом деле. Немного. Да, трудности, но это немного. Но то, что впереди, это вечность. Это все. Амен. Надо поменять мышление. Мышление, надо жить вот тем, а не вот эти, может быть. Понимаешь, и вот в этом Павлу нам тоже нужно подражать. Он нам так говорил об этом. Колоссянам 3:1-2. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. О горнем. Помышление о горнем – это образ мышления бегущего христианина. Понимаете, мысли о том, что вот сегодня здесь то не получается, вот это вот не складывается и так далее, и так далее. И когда мы живем этими проблемами, это нас не поднимает, это нас никуда не приведет. Нас приведет вперед, нас приведет в победу, только когда мы будем понимать, что ждет нас впереди. Да, сегодня трудно, да, плохо, да, не получается, но впереди меня ждет слава Божья. Амен. Каждого из нас, он сказал, всем возлюбившим явление его приготовлены венцы, о которых мы читали в Откровении. Амен. Каждый может оказаться на троне рядом с ним. Каждого Господь будет представлять. Каждого, понимаете? И все наши проблемы, проблемочки, мелкие катастрофы, они мелкие, понимаете? По сравнению с той славой, которая нас ждет впереди. Писание, Новый Завет об этом учит. Аминь. Аминь. Амен. Зачем нам на небе венцы, да? Зачем нам на небе венцы? Я не знаю, первое, мне нравятся они. Тебе нравятся? Мне нравятся. Дам сесть со мной на престоле моем. Здорово. Плавно, классно, да? Второй момент. На небе положение людей будет отличаться. Мы это должны тоже понимать. Отличаться. В зависимости от того, как мы бежим, как мы себя ведем, какой солью мы являемся, каким светом мы являемся. У одного будет венец, ему дадут в управление 10 городов, второму 5 городов, третьему ничего не дадут. Да? В зависимости от того, как мы сегодня бежим. Как мы сегодня бежим. Как мы сегодня бежим. Вот. Откровение 4 глава, 10-11 стих. Откровение 4 глава, 10-11 стих. 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои пред престолом, говоря: «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Знаете, на небе мы Божье присутствие мы переживаем здесь, да? И в Божьем присутствии все просто, все легко, все здорово, аминь. Легко прощать, легко не грешить, вообще, ну, просто классно в Божьем присутствии. Но там-то мы окажемся вообще в такой славе, что никому, вот не надо будет группы прославления, не надо будет говорить: братья и сестры, давайте поднимем руки, давайте будем рукоплескать, давайте будем славить Господа, давайте воскликнем Господу гласом радости. Там это без напоминаний, без лидера будут все делать, будут орать все гласом радости. Амен, это будет рваться просто изнутри, это совсем другое состояние, амен. Амен, понимаете? И тогда, понимаешь, мы будем ощущать там действительно, мы сегодня только головой больше, может быть, в отдельные моменты мы ощущаем величие Господа там, восхищаемся им, понимаете? Но там-то мы будем в его реальном присутствии, понимаете? И там мало всего этого будет. Мало будет рукоплесканий, мало будет восклицаний. Тебе еще что-то хочется. И вот венец пригодится. Венец пригодится. Ты снимешь его и положишь к ногам Иисуса. Понимаешь? Венцы нужны. Венцы нужны. Венцы нужны. Если мы сегодня еще думаем: да ладно, до венца. У меня вот тут вот свои эти проблемы. Это мышление нужно менять. Венец – это главное. Венец – это главное. Венец – это главное. Венцы дают нам стимул, дают нам быть солью, которая имеет силу быть светом. Аминь, да? Вы знаете, я вчера, когда, ну, как бы закончил, уже так подбил, проповедь закончил, ну, и пришла такая мысль, что фантастика. Вот сейчас вот ты выйдешь завтра, вот так вот отпроповедуешь, люди скажут: аминь, и все останется, как оно было. Потому что это невозможно исполнить. Ну, как воздержаться от всего? Ну, как усмирить тело? Ну как, ну, может быть, не соревноваться можно, да, но вот у кого-то, если человек не очень амбициозный, то для него это может быть просто. Как вот не жить, как мышление поменять, как вот, вот сегодня проблемы навалятся, завтра проблемы и так далее. Ты как вот освободиться от этого и думать о чем-то, где-то когда-то там будет оно и так далее. Даже если, ну, ты знаешь, да, оно будет, но это потом. А как вот мне сегодня вот? Как мне сегодня жить? То есть как вот поменять свое мышление, чтобы сегодня я думал, что я должен сделать сегодня, чтобы там я получил этот венец, да? А у тебя сегодня своих проблем, у тебя сегодня там, ну, то, пятое, десятое и так далее, с людьми проблемы, с собой проблемы и так далее. И вот такая мысль возникает. Ну, апостол Павел – это апостол Павел, а я – это я ведь, правда, да? Я не знаю, у тебя возникло это или нет. Я думаю, что если ты так серьезно слушал, да, и серьезно слушал и серьезно относился к этому, то я думаю, что возникло. Ты скажешь: ну понятно, мы уже привыкли, что давай подражать, а как подражать? И мы как бы чувствуем себя, что мы очень далеко от этого идеала и так далее. Я вот, у меня тоже такая мысль пришла, и думаю, вот чего-то не хватает, как же вот, ну а как вот, просто можно прокричать эту проповедь, конечно, и сказать, а задача сказать, что давайте будем подражать, давайте будем то делать, давайте будем то делать, давайте. И заранее знаю, что мы этого сделать не сможем. Заранее знаю, что мы своими силами это сделать не сможем. Аминь. Поэтому, знаете, вот, это я только рассказал, что такое бег. Я еще не рассказал, как бороться. Я еще не рассказал, как веру хранить, как Павел веру хранил. Там еще больше. Вот. И знаете, когда я об этом так подумал, походил так, помолился, и даже не знаю, думаю, каким образом вообще, ну, мне мир-то найти вот в этом плане. И знаете, пришло слово, слово пришло. 1 Коринфянам 15 глава 10 стих. Слово пришло. 1 Коринфянам 15 глава 10 стих. Апостол Павел говорит о себе. Он говорит о себе. «Благодатью Божьей есть то, что есть, и благодать Божия во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился». То есть он говорит, я больше всех апостолов потрудился. Я больше всех был в трудах, в гонениях и так далее. Я больше всех их потрудился. И дальше он делает такое замечание. Не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мною. Если ты думаешь, я не смогу воздерживаться, ты не сможешь воздерживаться, ты прав. Но благодать Божья, которая с тобою. Я не смогу усмирять тело, ты не сможешь усмирить тело, но благодать Божья, которая с тобою. Я не смогу мыслить вот таким вот образом, чтобы как-то от своих сегодняшних забот. Ты не сможешь, но благодать Божья, которая с тобою. Но благодать Божья, которая с тобою. Но благодать Божья, которая с тобою. Понимаешь? И он говорит, что не я, впрочем, но благодать Божья, которая со мною. И благодать Божья, знаете, она написана, она многоразлична. Она многоразлична, много всего. Мы благодатью спасаемся, понимаете, и так далее. Она многоразлична. И поэтому, что касается нас, понимаете, что касается нас, Павел... Тут он говорит, что он у нас успокоил, он не благодаря своим личным качествам, там, не благодаря своим сильным каким-то сторонам, он действительно добежал, доборолся, веру сохранил, это потрудилась благодать Божия. Поэтому свои послания церквям, я вчера просто еще раз просмотрел, чтобы удостовериться, я как бы об этом уже раньше я уже знал, но еще раз проверил. Я взял, перелистал все послания апостола Павла, буквально на последнюю страницу. В последнем стихе или в предпоследнем стихе, во всех его посланиях есть слово «благодать». Он, когда он заканчивал свое послание, он говорил примерно так. «Благодать Господа Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Во всех посланиях, может быть, чуть-чуть она видоизменяется, во всех посланиях он понимал, он писал послание, он как бы озадачивал церковь, и он понимал, что они не смогут этого сделать. Но поэтому он подытожил, он говорит, «Благодать Божья, которая может, она с вами». Благодать Божья, которая может, чтобы вы воздерживались, чтобы вы усмиряли тело, она может. Благодать Божья, она с тобой, она может. Понимаете, забудь все, что я сегодня говорил, запомни одно. Благодать Божья с тобой, благодать Божья с тобой, благодать Божья с тобой. Сегодня, завтра и послезавтра и до самого конца она будет с тобой, благодать Божья. Амен. И в данном случае, что касается нас, понимаете, Евреям 10, 29, потом пророк Захария, они называют, что Дух Святой, который живет в нас, это есть Дух благодати. Дух благодати, Дух благодати. Вот этот Дух даст тебе то слово, которое нужно говорить в определенной ситуации. Вот этот Дух даст тебе тот дар, который тебе нужен в определенной ситуации. Все, что тебе нужно просто шевелиться. Тебе просто не нужно сидеть на диване и ждать. Если тебе сказано, иди свидетельствуй, иди свидетельствуй. Кто меня послушает? Тебя никто не послушает. Но Дух Божий, который будет говорить через тебя, он послушает. Я возложу руки на больного, никто не исцелится. От тебя точно никто не исцелится. Но Дух Божий, который в тебе, он исцелит этого человека. Понимаешь? Я прикажу бесу, он не послушает. Точно не послушает. Даже можешь не пытаться. Но Дух Божий, который в тебе, его послушает. Понимаете? Благодать с тобой, благодать со мной, благодать с нами. Халлелуйя. Понимаешь? Поэтому Павел понимал, что его сила личная, почему он прошел, почему он пробежал, почему он веру сохранил, почему он сумел побороться доброй борьбой, потому что благодать Божья была с ним. Благодать – это не его личное качество. Да, он был очень, очень образованным человеком. Он знал закон, он знал, он абсолютно все знал. Он знал все, что знали евреи, все, что было в Ветхом Завете, он знал. Но он говорил, все это я почел за сор, за мусор, ради познания Христа Иисуса, Господа нашего, ради познания благодати, которая, автором которой является Иисус. Благодать в тебе, благодать в тебе, благодать во мне. Понимаешь? Благодать, не пренебрегай этим. Не пренебрегай этим, помни об этом, Дух благодати в тебе, поэтому общайся с Ним, поэтому знай, что Он с тобой, поэтому надейся на Него, поэтому доверяй Ему, поэтому выходи из лодки и шагай по воде, потому что Дух Божий с тобой, потому что Дух Божий с тобой, потому что благодать Божия с тобой. Аминь, 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 не вешайте носы. Не вешайте носы никогда. Благодать Божья с тобой. Не важно, что переживаешь в теле, в душе. Не важно. Божья благодать с тобой. Божья благодать с тобой. Это неизменно. Амен. Это неизменно. Что-то болит, это уйдет. Или помрешь. Не важно. Амен. Но благодать с тобой. Даже если помрешь, все равно благодать с тобой. Благодать с тобой. Благодать с тобой. Аминь. Амен. Благодать сделает нас побеждающими. Благодать позволит нам добежать до венцов, которые нас ждут. Аллилуйя. Давайте, пожалуйста, группа прославления, выйдите. Люди полной благодати. Божьей, это вы, это мы. Давайте мы поднимемся. 2 Коринфянам 13 глава. 2 Коринфянам 13 глава. 13 стих. Давайте вслух повторим это. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. 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 Благодать с тобою. Благодать с тобою, сестра. Благодать с тобою, брат мой. Благодать с тобою во имя Иисуса Христа. И мы действительно будем этой солью, которая имеет силу, будем этим светом, не горшком накрытые, там, не под кроватью, будем светом, который светит, потому что благодать с нами. Не благодаря нашим личным качествам, не благодаря нашей какой-то силе, но благодаря благодати Божьей, которая есть в нас. Слава тебе, Господь. Я благодарю тебя, Отец. Я благодарю тебя, Отец. Я благодарю тебя, Отец, за Сына твоего Иисуса Христа.